Мир вам, дорогие братья, сестры. Помолимся нашему Господу. Благословен Ты, Господь Бог наш, предузнавший и призвавший нас в свое время, в своей великой славе, явившись нам таким грешником и открывшийся нам как нашим личным спасителем. Мы от всего сердца благодарим Тебя, что приближается время восхищения Церкви, приближается это избавление от всех скорбей, переживаний, искушений, борьбы духовной. Мы благодарны Тебе, что Ты ввел нас в свою славу через свою голгофскую жертву, открыв нам свою волю. Слава Тебе! Слава Тебе за Твои чудные и дивные обетования, за силу Твоей пролитой крови, в которой и мы сегодня, вспоминая, будем возвещать Твою смерть. Слава Тебе! Господи, Ты знаешь нашу жизнь, наши трудности, искушения, испытания. Прости, Господи, где роптали, где сомневались, где, возможно, не было такого доверия Тебе, как должно было бы быть в нашей жизни. Господи, слава Тебе, что Ты спас нас не по делам нашим, но по великой милости Твоей. Удостой нас недостойных приобщиться к Твоей великой святыне, чтобы жить Тобою. Ты Бог наш, и мы на Тебя уповаем, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. «О наш Отец на небесах» поем псалом номер 27. Брат Дмитрий Евгеньевич передаст нам слово Господне, и мы совершим молитву.
Приветствую, братья и сестры. Давайте вместе откроем послание апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, и будем читать с 1 стиха по 9. Филиппийцам, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Аминь». В декабре прошлого года, также перед вечерей Господней, мы уже обращались к этому прекрасному тексту. Завершая свое послание филиппийцам, апостол Павел дает такое важное наставление: «Стойте в Господе, возлюбленные!» «Стойте в Господе!» – это призыв к духовной стабильности, твердости верующего человека. Стоять в Господе – это иметь твердость веры в любых обстоятельствах жизни, что бы ни происходило с нами или вокруг нас, нужно быть верным Божьему Слову, верным евангельской истине. Когда апостол Павел писал Коринфской церкви: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем», он тоже говорит о духовной стабильности верующих людей. Когда Иаков в своем послании пишет: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих», это тоже говорит о той же самой теме, о твердости верующего человека, о духовной стабильности. Апостол Иоанн в третьем послании написал: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Стоять в истине – это все та же тема. И это лишь только некоторые примеры, когда в Священном Писании Господь призывает своих детей быть твердыми в вере, быть устойчивыми. Снова и снова Господь говорит нам и напоминает и сегодня, что нужно быть верным, что нужно быть сильным, твердым в своем уповании, непоколебимым в истине. В каком-то смысле стоять в Господе – в этом и суть христианской жизни. Стоять не от случая к случаю, но на протяжении всей жизни, вопреки нападкам, искушений, натиску мира, вопреки желаниям плоти, вопреки нападкам дьявола. И всякий, кто пытался стоять в Господе, знает, что это непросто. Это непросто, когда тебя не принимают, когда тебя отвергают, когда уходит почва из-под ног, когда гаснет уверенность в Боге. Очевидно, что все знающие и любящие Бога, они хотят быть побеждающими, ведь правда? Никто не хочет быть побежденным грехом. Нам хочется быть сильными духом. Нам хочется, подобно апостолу Павлу, который пишет вот это послание радости, находясь в заключении, нам хочется тоже иметь радость в трудных обстоятельствах, не просто самим не падать духом, но еще и находить силы, чтобы других поддержать. Но как этого достичь? Как быть побеждающим? Как же стоять в Господе? И мы уже говорили, что ответ он в этом тексте. Господь говорит о тех принципах духовной стабильности верующего человека, которые он ожидает от нас, о том, как можно стоять в Господе в практике христианской жизни. И в прошлый раз мы останавливались на двух первых принципах с 1 по 4 стих. Я кратко напомню. Первый принцип духовной стабильности, о котором мы говорили, чтобы стоять в Господе, нужно быть в мире и любви с братьями и сестрами. В мире и любви с братьями и сестрами. Мы обращали внимание на то, с какой любовью апостол Павел обращается к верующим в Филиппах. «Братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Как хорошо, когда мы относимся так друг к другу, когда мы поистине любим друг друга. Это пример для нас. Мы говорили о том, что, призывая стоять в Господе, Павел использует военный термин, который означает военное противостояние. Противостояние подразумевает то, что ты не один. А когда легионеры выстраиваются вот в этот боевой ряд, и поддерживая, и прикрывая друг друга, они стоят и отражают натиск врага. Стойте в Господе. Это стоять вместе. Это поддерживать, прикрывать друг друга. Потом, во втором и третьем стихе, когда Павел начинает вот это учение о том, как стоять в Господе, он уделяет внимание двум сестрам, которые находятся в конфликте. Он даже говорит об их именах, Еводия и Синтихия. Он призывает их к миру, к тому, чтобы они оставили разногласия, чтобы они мыслили не о своем, но мыслили о Господе. Потому что невозможно учить о том, как мне стоять в Господе, если церковь находится в конфликте. Стойте в Господе, это быть в мире с братьями и сестрами. Второе, о чем мы говорили, для того, чтобы стоять в Господе, нужно иметь радость в сердце о Господе. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. И радоваться действительно в полной мере невозможно, если я в конфликте. Радоваться в Господе, радоваться, видеть в Боге источник вот этой радости. Не в обстоятельствах жизни находить поводы для радости. Многие люди ищут радость в каких-то карьерных достижениях, в каких-то земных успехах, но они приходят и уходят. Кто-то ищет радость в людях и разочаровывается. Но если я хочу иметь радость всегда, а Господь говорит о том, что всегда радуйтесь, то источником этой радости должен быть Господь. Потому что Бог неизменен, неизменен в своей любви. В своей милости Бог говорит, радуйтесь всегда в Господе. И без этого невозможно стоять в Господе твердо. Итак, об этих двух принципах мы говорили в прошлый раз. Сегодня мы посмотрим этот текст, удивительный кладезь, богатство. Дальше посмотрим. Третий принцип духовной стабильности, чтобы стоять в Господе, нужно смириться. Нужно смирение. Пятый стих. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Удивительно. Кротость, она не ассоциируется с противостоянием. Она не ассоциируется со стойкостью, твердостью. Но без кротости и смирения стоять в Господе не получится. Христианская кротость, она должна быть очевидна всем вокруг нас. Кротость ваша да будет известна всем человекам. И тем, кто с тобой работает, и тем, кто с вами учится, и тем, кто с вами живет в одном доме, и тем, кто едет с вами в переполненной электричке или в соседнем ряду на автодороге, кротость ваша да будет известна всем человекам. Мы как-то размышляли об этом и говорили, что кротость – это не свойство темперамента, как принято думать. Ну вот есть кроткие люди, потому что они с детства, с рождения вот такие. Им это дано, а мне не дано. Но, братья и сестры, Писание говорит совершенно не так, что кротость – это плод Святого Духа. И без кротости стоять в Господе невозможно. Потому что кроткого человека, я думаю, все с этим согласятся, очень сложно вывести из вот этого баланса, расстабилизировать. Кроткого человека сложно. Сложно вызвать у него раздражение или гнев. А ведь именно гнев – это такая частая причина того, что мы в Боге можем и не устоять. Когда в порыве гнева мы можем сделать или сказать что-то, от чего нам будет потом стыдно и стыдно. Помилуй нас, Господь. Наш Господь Иисус Христос, Он Сам показал нам пример кротости. «Придите ко мне, — Он говорит, — все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». И дальше Он говорит, «И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И это несмотря на то, что Он есть Бог и Царь. В книге пророка Захарии мы читаем пророчество о Его торжественном входе в Иерусалим. «Ликуй от радости, черь Сиона, се Царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице». Само понятие «кроткий царь» как будто бы какое-то противоестественное. Вроде царь – это тот, в ком сила, мощь, влияние, которое должно быть видно его подданным и окружающим государством. Но Иисус – это кроткий царь. И только кроткий царь мог выдержать оскорбления, плевки, удары. Только кроткий царь. Кротость – это плод Святого Духа. Мы должны помнить с вами об этом. В послании Галатам 5:22, где они перечислены, любовь, радость, мир, долготерпение, благость. И вот там, в этом ряду, есть и кротость. И это означает, что Господь являет кротость. Нам нужно просить Его об этом. Без Его действия невозможно стать по-настоящему кротким человеком. Трудно, братья и сестры, трудно научиться смирению, принимать меньше, чем ты заслуживаешь. Принимать меньше, чем тебе кажется, что ты должен был бы получить, чем тебе кажется, что ты чего-то заслужил. Кроткий он не думает о себе высоко, что он чего-то заслуживает, но думает скромно. И действительно, если не думать о себе слишком высоко, то тогда и не будешь разочаровываться, что чего-то тебе не досталось, какого-то отношения, какого-то почтения. Тогда нет в сердце огорчения на твоих близких, тогда нет огорчения на Бога. И в сердце больше поводов для радости, когда ты понимаешь, что на самом-то деле Бог дает тебе много больше, чем ты на самом деле заслужил. И вот эта кротость. Если я хочу стоять в Боге, мне нужно учиться кротости. Мне нужно молиться и просить Господа, чтобы этот плод Духа Святого во мне рос и возрастал по Его милости. Приучать себе, думать о себе невысоко, но, как написано, скромно, по мере веры. Пусть Господь нам в этом поможет. И еще один принцип духовной устойчивости, о котором говорит этот текст, о котором мы сегодня поразмышляем. Чтобы стоять в Господе, нужно всецело довериться Богу. Только так можно стоять в нем. 5 стих. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Чтобы иметь духовную стабильность, я должен Богу доверять. Я должен Богу довериться всецело. И посмотрите, почему написано «Господь близко». И поэтому не заботьтесь ни о чем. Потому что с тобой Бог. Нет смысла беспокоиться, когда Бог рядом, когда Бог близко. О чем мы можем волноваться, когда с нами есть наш Господь? Только задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом, когда становится страшно, когда вы переживаете. Вспомните о том, что рядом с тобой Бог. И если я верю в Бога, если я доверяю Богу, то тогда действительно о чем же я волнуюсь? Какими бы ни были большими препятствия на моем пути, я знаю, что Бог много больше. Бог рядом. И получается, что степень моего беспокойства на самом деле, она впрямую зависит от того, насколько я верю Богу, насколько я доверяю Ему, насколько я знаю Его. Если трудно стоять в Боге, вспомните о том, что Он рядом с вами. И как написано дальше, всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. У нас есть Бог, к которому мы можем прийти, но, как здесь сказано, прийти не просто с пустыми руками, но с благодарением. Вот что в наших молитвах нужно приносить Богу, когда нам трудно и тяжело стоять в испытаниях, с благодарением. Я думаю, что все мы, когда нам тяжело, мы все спешим к Богу, мы обращаемся к Нему за помощью, и это абсолютно правильно. Но у нас должна быть не просто просьба в молитве, не просто доверить Ему, не просто верить в Его руки, но сказано и поблагодарить искренне, от сердца поблагодарить. Даже в трудных и самых тяжелых обстоятельствах, в самой отчаянной молитве есть место для благодарности. За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. Братья и сестры, как бы ни было тяжело и трудно, нужно Бога благодарить за то, что Он допускает эти испытания, за то, что Он проводит через трудности, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Разве не стоит за это быть благодарным Ему? А в нашей жизни очень благодарности мешает недовольство. Недовольство. Удивительно, когда мы стремимся к Божьему миру, когда мы хотим, чтобы в нашем сердце был Божий покой, но сами недовольны. Недовольны нашими ближними, недовольны обстоятельствами, здоровьем, погодой. То сильный мороз, то оттепель и так дальше. В таком состоянии сложно быть благодарным Богу. Кроткому, кстати, гораздо легче быть благодарным, ведь правда? Стоять в Боге – это быть благодарным. Это доверять Ему свою жизнь и благодарить Его за то, что Он допускает в этой жизни. Быть благодарным посреди шторма и пучины жизни. Вспомните пророка Иону. Это, наверное, самый яркий пример благодарственной молитвы в самой безвыходной и тяжелой ситуации. Вы помните, как молится Иона, когда он находится в чреве кита? Это удивительная молитва, вторая глава книги Ионы, со второго стиха. Послушайте. «Помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». Что можно Богу сказать, когда ты в чреве кита находишься? «И сказал, Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Но откуда же он знает, что Бог его услышал там? Но он говорит дальше: «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травою обвита голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада». Сколько веры в его словах! «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». Перед нами человек, который действительно в безвыходной ситуации. Невозможно куда-то выйти, когда ты находишься в животе у кита. Когда читаешь эту молитву, если бы я не сказал вам, что она произнесена в момент, когда он там находится, можно подумать, что это уже благодарственная молитва, когда он оказался невредим на суше. Но нет. Нет, братья и сестры, потому что только после этой молитвы написано: «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Братья и сестры, ни почему, ни за что, но у Господа спасение. У Господа спасение. Вот так мне нужно молиться, верить, доверять и благодарить. Даже если я оказался во чреве кита. И что произойдет после этих слов? Братья и сестры, может быть, кит и не выпустит нас сразу, но произойдет чудо, о котором написал апостол Павел. Если мы приходим к Богу в молитве с благодарением, написано: «И мир Божий, который превыше всякого ума, превыше человеческого понимания, этот мир, который непонятен никому в этом мире, мир Божий, он соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». В трудных обстоятельствах, взывая к Нему, для того, чтобы стоять, так необходим этот Божий мир и покой, который дается во Христе Иисусе. Сказано, что Он соблюдет сердца, буквально будет стоять на страже, будет охранять ваш Божий мир, ваш разум во Христе Иисусе. Вот что означает довериться Богу. Вот что означает стоять в Господе. Братья и сестры, сегодня Вечеря Господня. И прежде чем мы подойдем к столу Божьей благодати, прежде чем прикоснуться к Его ломимому телу, давайте мы задумаемся, остаю ли я в Господе? Остаю ли я вне зависимости от тех обстоятельств, в которых мне нужно стоять? В мире ли я с ближними? И если я не в мире, то нужно покаяться пред Богом и поспешить примириться. Не потерял ли я радость в Господе, или же я ищу радость в земном И поэтому я все больше и чаще расстраиваюсь, разочаровываюсь. И радость моя такая мимолетная и непостоянная. И мне все кажется, что надо мной одни плотные тучи уныния, и я не вижу, что за этими тучами есть Бог, солнце правды, который дает радость. Если нет этой радости и надежды, то тоже покаемся в этом пред Богом. Давайте каждый пред Господом спросим, а кроткий ли я человек? А что известно о моей кротости людям, которые меня окружают? Попросим Господа, чтобы Он помог взрастить этот плод в наших сердцах. И доверяюсь ли я Богу всецело? Еще один вопрос, который нужно задать себе. Доверяюсь ли я, несмотря на то, что трудные обстоятельства приходят? Доверяюсь ли я, помню ли я, что Бог близко, и поэтому не заботьтесь ни о чем, а я все чаще беспокоюсь и переживаю. Прости, Господь. И пусть Божий мир, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления наши во Христе Иисусе. Господу нашему, дающему мир нашему сердцу, да будет вечная слава. Аминь. Помолимся.
Святый и праведный Отец Небесный, мы приносим благодарность и славу за Сына Твоего Иисуса Христа, за это спасение, которое Ты принес в этот мир, за Твою безграничную любовь, которую Ты явил в Сыне Своем. Господи, мы ничто без Тебя. Благослови наши сердца, благослови наши помышления и сегодня вспомнить Твои страдания, Твою победу, Твое искупление. Господи, Ты ради нас отдал все. А что мы отдаем для Тебя? И сегодня помоги нам принимать этот образ Твой. Ты сказал, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен. Господи, каковы мы в нашей жизни? Помоги нам, каждому, проверить себя и прославить Тебя жизнью, делами, поступками. Помоги нам, это, принимая это участие, не в осуждение, а во спасение и во славу Твою. Господи, путеводи нами в нашей жизни. Мы пришли пред лицо Твое и просим Тебя, укажи нам путь, по которому мы должны идти, и где мы не таковы, Ты прости за все. Благослови каждый из нас, чтобы мы были светильниками в этом мире и горели Твоей любовью каждой душе, к окружающим, близким и родным. И благослови этот час служения во всем, чтобы Ты был прославлен, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 53 стиха. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и идущий Меня жить будет Мною». Аминь. Ко всем тем увещеваниям, рекомендациям, призыву Священного Писания есть еще одно условие, которое определяет нашу духовную жизнь. Не только смирение и кротость, о которой мы слышали, но еще участие в вечере Господней. Это своего рода духовный барометр нашего внутреннего мира, нашей внутренней жизни. Вот почему есть определенные условия, кто приглашается к участию, кто может участвовать, кто не может. Мы всякий раз читаем об этом из 11 главы 1 послания к Коринфянам с 23 стиха. Евангелие от Иоанна, так вот сложилось, что я помню в советское время, когда только появлялась Евангелие, самое распространенное было именно в одной книжечке, именно Евангелие от Иоанна. Потому что оно, это Евангелие, из всех четырех Евангелий открывает природу нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы имеем благословение, когда раздаем полное Евангелие, да еще там псалтирь. Это еще более благословенно. Но Евангелие от Иоанна открывает нам природу нашего Господа. И если мы читаем из первой главы, с 1 по 10 стих этого Евангелия, то как раз оно открывает эту природу. Что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Без Него ничего не начало быть, и все от Него. И вот это для нас, нашему человеческому уму, очень трудно понять, потому что мы находимся еще в ветхой природе. Мы знаем отчасти, Павел так и пишет в этом же послании к Коринфянам, мы знаем отчасти. Вот когда придем, тогда откроется, то есть придем в вечность, тогда откроется во всей полноте. И тот же Иоанн в своем послании, в первом послании пишет: «Тогда увидим Его таким, каким Он есть». А сегодня он представляет себя со страниц именно Священного Писания. И очень часто в Евангелиях, именно в Новом Завете, можно слышать, особенно в Евангелии от Иоанна, слова Христа, когда Он говорил: «Истинно, истинно говорю вам», или «Истинно говорю вам». Что это означает? Это означает подлинность, это означает верность, это означает достоверность и несомненность Слова Божия. Именно вот в этом и заключается «истинно, истинно говорю вам». То есть подлинно, так оно есть. И если мы не понимаем этого, то есть очень простой путь – принимать верою. Принимать верою. И все обетования, все мужи Божии, которые освещают нам Священное Писание как примеры, оно указывает нам, что на путь веры. И мы говорим еще раз о том, или повторяемся, и это уместно, что без веры угодить Богу невозможно. Мы принимаем веру. Контекст прочитанных нами слов из 6 главы говорит о том, что Христос вот именно в этом периоде Его земной жизни начинает открывать свою природу, открывать себя в этой природе, Божьей природе. Он начинает говорить о цели своего прихода в этот мир. И вот перед этим, перед этими словами, перед этими размышлениями, перед этим некоторым вызовом людям, знающим о Боге, верующим в единого Бога, было совершено чудо. Чудо насыщения 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбками. Эти люди оказались такими невольными миссионерами происшедшего. И когда мы читаем этот текст 6 главы, то мы видим, что после этих событий люди стали искать его. И там было огромное же количество, 5000. Это огромное количество людей на тот период времени, вот в этом передвижении по Галилее. Они искали его, и они оказались вот этими миссионерами происшедшего. Даже, может быть, и не задумываясь об этом. И Христос стал говорить им не о земном хлебе, а о вечном. И мы читаем из этой главы, с 35 стиха. Иисус сказал им: «Я есть им хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Удивительная вообще сама по себе вот эта история, контекст вот этих событий, которые в словах Христа побуждает людей понять природу Его, Его цель прихода, кто Он. Если мы принимаем это слово верою, то тогда Дух Святой открывает нам вечность. Только тогда, потому что Христос единственный посредник между Богом и человеком. Нам нужно признаться, что чудеса, они совершаются Господом каждый день жизни. Само чудо, что мы дышим, что мы живем, мы привыкаем к этому, может быть, постоянному, но это великое чудо, сама жизнь, жизнь физического человека, а еще более жизнь наша в Духе Святом, в Господе. Поэтому чудеса могут сопровождать нас не только духовные, которые сопровождают нас, но мы переживаем чудо за чудом каждый день нашего бытия. И вот одному чуду мы будем искать другой. И что удивительно, вот находясь в этой ветхой природе, обратим внимание, что доброе почему-то мы быстро забываем. Очень быстро. Хотя доброго делаем мы друг другу, особенно в семейной жизни. Но вот почему-то нам свойственно забывать. А то худое, то, что, возможно, было выражено или чем-то недовлетворено со стороны кого-то, мы помним это. Мы помним. Это говорит о том, что еще влияние вот этого ветхого Адама настолько велико, и насколько наш новый человек может реагировать на ветхого Адама. В чем проявляется эта реакция? Поэтому жертва нашего Господа Иисуса Христа – это воспоминание о том, что Он есть хлеб жизни вечной. Хлеб жизни вечной. История говорит нам в лице книги «Деяний святых апостолов», что первая церковь каждый день собиралась, и каждый день было причастие, было воспоминание. Мы сегодня это совершаем в лице нашей евангельской церкви один раз в месяц. И вот эта сложившаяся традиция, она имеет свою именно вот такую особенность в том, что мы возвещаем смерть Господа, что мы, принимая сей хлеб, говорим о хлебе жизни вечном. И вкушая всякий раз во имя Его, мы вспоминаем наше с вами освобождение. Освобождение от греха, освобождение от наказания, освобождение от смерти. И вот здесь уместно вспомнить выход Израиля из египетского рабства, когда Бог сказал Моисею или через Моисея, что они должны были заколоть однолетнего агнца, спечь его на огне и есть его, припоясавшись с горькими травами, как бы собравшись в путь. Вот почитайте эту историю в книге «Исход», и мы увидим, что они уже были в таком состоянии выходить из этого дома, в котором они находились, из этой страны. Нечто подобное сегодня и мы должны быть припоясаны, быть готовы выйти навстречу нашему Господу. И вот ко всему этому нужно было еще и помазать косяки дверей кровью этого агнца. Это была особая ночь в жизни израильского народа. И вот иудеи вникали в это слово, веками вспоминали о нем и до сих пор вспоминают. И об этом они читали и читают Пятикнижие Моисея. Давайте мы сегодня прочитаем вот эти слова, которые Моисей в конце своей земной жизни возвещает следующее и говорит им в 18 главе народу Божию. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой? Его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, который пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». То есть, кто не поверит, не послушает, с того я взыщу. Обрати внимание, что веками читалось это место Священного Писания. Мы знаем, что в иудаизме книга Пятикнижия перечитывается каждый год. В течение года читается недельные главы. И вот когда читалось это слово, и когда оно читается, что оно производит в нашем внутреннем человеке? «Из братьев твоих я воздвигну тебе пророка, как ты». Его слушайте. Обратим внимание, что вся шестая глава Евангелия от Иоанна именно посвящена после насыщения хлебами вот этому вопросу, что Христос есть избранный Богом, то есть что Он есть пророк, Он есть первосвященник по чину Мелхиседека. Это уже будет потом апостол Павел писать послание к евреям, разъясняя своим братьям по плоти саму суть природы его и того, что было сказано еще в дни Моисеева. И когда мы знаем, Христос, приближаясь к реке Иордана, шел, чтобы было совершено крещение над ним, Иоанн, Притеча, увидев его, говорит народу, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот он, то есть тот пророк, о котором говорил еще когда-то Моисей. Вот этот Агнец Божий. И когда иудеи спросили Иисуса, вот в этом же чуде, после насыщения хлебами, что нам делать, он ответил удивительно для них. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. С одной стороны, как-то все, знаете, просто, все последовательно, но что-то происходит в нашем внутреннем человеке, что мы можем замечать, что не хватает этого дерзновения в вере, нет доверия Господу. И они спросили Его, что нам делать, и Он ответил, веровать, в кого Он послал. Так и мы сегодня, возможно, не понимаем во всей полноте вот этой глубины этих слов. Давайте еще раз прочитаем их. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мной. Мы принимаем это верой. Мы не утверждаем, что, вкушая хлеб и вино, это превращается в тело и кровь Христа. Нет. Но на основании Священного Писания, на основании слов нашим Господом Иисусом Христом, мы принимаем, что это некое таинство вот того происходящего с нами и в нас, когда мы принимаем участие в хлебопреломлении. Это то таинство, которое осуществляется в нас Духом Святым. Наша задача – доверять нашему Господу, доверять Его Слову, принимать Его и исполнять Его. Это духовная глубина. Когда Савл стал христианином, будущий апостол Павел, в послании Галатам сказано, что 3 года он находился, можно видеть по тексту вот этих слов, находился в некотором преображении своего внутреннего человека, сопоставляя пророчество, заповеди Господни. И Дух Святой открыл ему значение вот этого события духовной жизни, как причастие, как вкушение тела Господня и принятие крови Христа. Именно вот в этих не символах, братья и сестры. Нет. Сегодня некоторые говорят, что это символы. Нет, это не символы. Это святыня. Это святыня, к которой я и ты должен подойти или призван подойти с особым трепетом. Потому что именно в этом участии отражается моя духовная жизнь. Это глубина. И вот когда Павел стал, или Савл стал христианином, и будучи фарисеем, он исследовал эту истину. И он в послании Галатам и пишет: «Я от всего отказался, все почитаю за сор ради Христа». И вот эта истина открылась ему в том, когда он уже, разъясняя Коринфской церкви, говорит следующее и говорит сегодня каждому из нас: «Сами, а я говорю вам, рассудите, как рассудительным, сами рассудите о том, что я говорю». Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Вопрос. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Опять вопрос. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Не правда ли, какая духовная глубина, но необъяснимая? Нашему уму необъяснимо логически, если так начинать это все выстраивать в нашем понимании. Поэтому мы признаем, что это святыня. Мы исповедуем, что это святыня. Мы исповедуем, что это глубокое таинство, которое производит Бог в моем внутреннем человеке. Эти слова вводят нас в духовный мир нашего Господа. И для нас, как для членов церкви, это особое событие. Особое событие. И вкушая эту святыню, мы вспоминаем и возвещаем, что именно Христос является этим пасхальным агнцем. И Павел в послании к Коринфянам, разъясняя им, говорит: «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». А пророк Исаия, он раскрывает еще более вот эту глубину того совершенного нашим Господом. И в 53 главе, 7 стих, он говорит так: «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Мы слышим постоянно: испытывайте самих себя, исследуйте самих себя. И вот сегодня в очередной раз мы стоим перед участием великой святыни Господней, которая открывается нам вот в этих глубочайших духовных истинах следующими словами. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть питье, и кровь Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и идущий Меня жить будет Мною». Благослови нас, Господь, в очередной раз испытать самих себя, верили ли мы, испытать самих себя по отношению ко греху и, сокрушившись во внутреннем человеке, осудив себя, принимать это величайшее событие в своей жизни верою и принимать само участие в лице поместной церкви от одного хлеба и от одного, мы скажем, вина, как говорит нам Слово Господне. Поэтому помолимся Господу и попросим Его благословения.
Милосердный Господь, в этот утренний час мы стоим пред величием Твоим, с благодарностью поднимая взор своей души туда, на Голгофу, на Тебя, Господь. Мы осознаем, в каких великих страданиях Ты находился там, чтобы освободить нас от греха. И мы благодарны Тебе, Господь, что, зная об этом здесь и сейчас, Господь, мы понимаем, какую любовь Ты явил, величайшую, божественную любовь к душе нашей. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что душа наша только в Тебе имела и будет иметь полноту спасения нашего. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что мы имеем эту великую радость, что имена наши Ты вписал в книгу жизни. И поэтому с живой надеждой, Господь, мы стоим в Тебе. И благодарны Тебе, Господь, что сегодня каждому из нас Ты предлагаешь этот хлеб, эту чашу, чтобы снова и снова, Господи, мы рассудили о своем нахождении здесь, на земле, какие мы пред Тобою, Господи. И поэтому, сознавая свое недостоинство, мы принимаем это, Господь, с благодарностью, что Ты остаешься тем же любящим Господом, желая укрепить нас в этом хождении за Тобою. Благослови нас, как Церковь Твою, достойно в этом прославить Тебя, нашего любящего Господа и Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
А теперь все вместе будем петь псалом «Ближе, Господь, к Тебе», номер 22. И во время пения мы совершаем наше добровольное материальное служение на дело Господне. «Ближе, Господь, к Тебе».
Oh,
молитву благодарности.
Господь и Бог наш, в едином духе, в союзе мира, славим Тебя за Твою жертвенную любовь, которую Ты совершил для верующих в Тебя. Благодарим Тебя за этот день, который мы собрались во имя Твое, чтобы вспомнить тот путь, который Ты прошел ради каждого здесь присутствующего. Благодарим Тебя, Господи, что имеем волю жертвовать на дело Твое. И за этот материальный сбор мы Тебя благодарим и просим осветить эти средства. И пусть они послужат для славы Твоей и церкви Твоей. Бог наш, Отец, Сын, Святой Дух.
Аминь. Аминь. Итак, мы приступаем к совершению великой святыни Господней, установленной именно Господом для церкви Своей. И к участию мы приглашаем всех тех, кто рожден свыше и заключив завет с Господом через святое водное крещение в сознательном возрасте, хранит себя неоскверненным от мира, имея мир с ближними, имея мир с поместной церковью, имея мир с Господом. Если среди нас есть братья и сестры других общин нашего братства, если вы находитесь в подобном духовном состоянии, мы приглашаем вас к этому участию. Если здесь есть те, которые по причине греха отлучены или находятся на замечании, таковых просим воздержаться. А также тех, кто еще не является членом тела Христова, таковых просим воздержаться. Возможно, и те, кто впервые посетил нашу церковь, являются свидетелем вот этого духовного события. Итак, мы поем псалом «Взойдем на Голгофу, мой брат». Читаем о том, как нам должно совершать эту святыню Господню. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Аминь. Помолимся над хлебом. Благословен Ты, Господь Бог наш, дарующий нам хлеб жизни вечной. Слава Тебе, что мы можем возвещать Твою смерть, доколе Ты придешь. Освети сей хлеб. Освети сердца наши, рассуждая о страданиях Твоих, чтобы наше участие послужило во спасение наших бессмертных душ. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.